Отдел третий. Религиозная жизнь. 108. Двойная борьба со злом. Когда нас постигает бедствие, то его можно одолеть либо устранением его причины, либо изменением действия, которое оно оказывает на наше сознание, то есть истолкованием его как благо, польза которого, быть может, уяснится нам позднее. Религия и искусство, равно как метафизическая философия, пытаются воздействовать на изменение сознания отчасти через изменение нашего суждения о переживании, например, с помощью положения «кого Бог любит, того Он и наказывает», отчасти через пробуждение наслаждения скорбью и вообще эмоций, что образует исходную точку трагического искусства. Чем более человек склонен перетолковывать бедствие и приспосабливаться к нему, тем менее он способен усмотреть причины бедствия и устранить их. Временное смягчение боли и наркотизация, которыми обыкновенно пользуются, например, при зубной боли, удовлетворят его и при более серьезных страданиях. Чем более падает господство религий и всякого рода наркотических искусств, тем основательнее люди обращают внимание на действительное устранение бедствий. Правда, это наносит ущерб сочинителям трагедий, ибо материал для трагедии все сокращается, так как область неумолимого и неотвратимого рока все больше сужается. И еще вреднее это для священнослужителей, ибо они доселе жили наркотизацией человеческих бедствий. 109. Скорбь есть познание. Как хорошо было бы, если бы ложные утверждения священнослужителей, будто существует Бог, который требует от нас добра, есть страж и свидетель каждого поступка, каждого мгновения, каждой мысли, который нас любит и через все несчастья ведет нас к лучшему, если бы эти утверждения можно было заменить истинами, которые были бы столь же целебны, успокоительны и утешительны, как подобные заблуждения. Но таких истин не существует. Философия может противопоставить здесь в лучшем случае опять-таки метафизические видимости, то есть в сущности тоже не истины. Но трагедия состоит в том, что в эти догмы религии и метафизики нельзя верить, если соблюдать в сердце и голове строгий метод истины. И с другой стороны, благодаря развитию человечества мы стали столь нежными, раздражительными и чувствительными к страданию, что нуждаемся в сильнейших средствах исцеления и утешения. Отсюда возникает опасность, что человек может истечь кровью от познания истины. Это выражает Байрон в «Бессмертных стихах». «Скорбь знания». И тот, кто им богаче, тот должен был в страданиях постигнуть, что древо знания — не древо жизнь. Против такой печали нет лучшего средства, как обратиться к торжественному легкомыслию Горация, по крайней мере, в самые тяжелые часы душевного затмения, и вместе с ним сказать себе «Quid aeternis minorem consilies animum fatigas». Cur non sub alta vel Platano vel hac pinu jacentes. Зачем отягчаешь ты вечными заботами слабый дух? Отчего не прилечь под высоким платаном или под этой сосной? Но во всяком случае легкомыслие или меланхолия всякого рода лучше, чем романтическая реакция и дезертирство, возврат к христианству в какой-либо форме. Ибо с ним при современном состоянии знаний абсолютно невозможно согласиться, не запятнав навсегда своей интеллектуальной совести и не пожертвовав ею перед лицом самого себя и других. Пусть эта скорбь мучительна, но без скорби нельзя стать вождем и воспитателем человечества. И горе тому, кто хотел бы стремиться к этому и уже не имел бы чистой совести. 110. Истина в религии. В эпоху просвещения значение религии не было справедливо оценено. В этом нет сомнения. Точно так же бесспорно, что в последующей реакции на просветительские идеи человечество опять-таки значительно уклонилось от справедливости, относясь к религиям с любовью, даже с влюбленностью, и усматривая в них более глубокое, а иногда и глубочайшее понимание мира. Науке будто бы нужно только освободить это понимание от его догматического покрывала, чтобы обладать в мифической форме самой истиной. Полагают, таково утверждение всех противников просвещения, что религии содержат сенсу аллегорико, применительно к пониманию толпы, ту древнюю мудрость, которая есть истинная мудрость, так как вся истинная наука нового времени приводит к ней, а не уводит от нее. Так что между древнейшими и всеми последующими мудрецами человечества царит гармония и даже тождество убеждений. И прогресс знаний, если еще говорить о таковом, относится не к существу знаний, а лишь к способу их выражения. Сенсу аллегорико в аллегорическом смысле. Все это понимание религии и науки насквозь ошибочно, и никто уже не решился бы теперь разделять его, если бы красноречие Шопенгауэра не взяло его под свою защиту. Это громогласное красноречие, которое все же лишь через поколение нашло себе слушателей. Несомненно, что шопенгауэровское толкование человека и мира дает очень много для понимания христианства и других религий. Но столь же несомненно, что он заблуждался относительно ценности религии для познания. Он сам здесь был слишком послушным учеником научных учителей своего времени, которые все без исключения питали слабость к романтике и отреклись от духа просвещения. Если бы он родился в наше время, он, наверное, не мог бы говорить о сенсус аллегорикус религии. Напротив, по своему обыкновению он отдал бы дань истине, сказав: «Никогда еще никакая религия ни прямо, ни косвенно, ни догматически, ни аллегорически не содержала истины. Ибо каждая религия родилась из страха и нужды и вторглась в жизнь через заблуждение разума. Она, может быть, когда-нибудь, находясь в опасности от науки, волгала в свою систему какое-либо философское учение для того, чтобы позднее в ней можно было найти его. Но это богословская хитрость, относящаяся к эпохе, когда религия уже сама сомневается в себе. Такие богословские приемы, которые, впрочем, уже рано стали употребляться в христианстве, религии, принадлежащие образованной и пропитанной ученостью эпохи, привели к отмеченному предвзятому мнению о «сенсус аллегорикус». Еще более этому содействовала привычка философов, в особенности двойственных существ, поэтических философов и философствующих художников, признавать свои собственные чувства основой человеческого существа вообще и тем самым открывать простор для значительного влияния своих личных религиозных чувств на идейное строение своих систем. Так как философы очень часто философствовали, подчиняясь религиозной традиции или, по крайней мере, унаследованной с давних времен власти метафизической потребности, то они приходили к теориям, которые были действительно весьма похожи на воззрение иудейской или христианской или индусской религии. Именно похожи так, как походят дети на мать. Только в данном случае отцы, как то иногда бывает, не сознавали ясно этого материнства, а в своем невинном изумлении сочиняли басни о семейном сходстве всякой религии с наукой. В действительности же между религией и истинной наукой не существует ни родства, ни дружбы, ни даже вражды. Они живут на различных планетах. Каждая философия, которая показывает сияние религиозного хвоста кометы в темноте своих последних горизонтов, заставляет относиться подозрительно ко всему, что она излагает в качестве науки. Вероятно, все это тоже есть религия, хотя и принаряженная наукой. Впрочем, если бы все народы сходились во мнении об известных религиозных вопросах, например, о существовании Бога, что, кстати сказать, в отношении этого пункта не имеет места, то ведь это было бы только аргументом против содержания такого рода утверждений, например, существования Бога. Консенсус гентиум и вообще хоминум, естественно, может касаться только глупости. Напротив, консенсус омниум сапиентиум не существует ни о каком предмете, за одним исключением того, о котором говорят стихи Гёте. Согласие племен людей – согласие всех мудрецов по латыни. Все мудрецы всех времен, улыбаясь и кивая, общим хором возглашают: «Безумно ждать исправления безумцев! Дети мудрости, считайте же глупцов именно глупцами, как и надлежит». Из стихотворения Гёте. Говоря прозой, и в применении к нашему случаю это значит, консенсус сапиентиум состоит в том, что консенсус гентиум содержит глупость. 111. Происхождение религиозного культа. Если мы перенесемся в эпохи, когда религиозная жизнь процветала сильнее всего, то мы встретимся с одним основным убеждением, которого мы теперь уже не разделяем, вследствие чего нам и закрыты раз навсегда все входы в религиозную жизнь. Оно касается природы и общения с ней. В те эпохи люди еще ничего не знают о законах природы. Ни для земли, ни для неба не существует никакой необходимости. Время года, солнечный свет, дождь могут явиться и не явиться по усмотрению. Отсутствует вообще всякое понятие о естественной причинности. Когда гребут на судне, то это не работа, которая движет судно, а магическая церемония, посредством которой принуждают демона двигать судно. Все болезни и даже смерть – суть результат магических воздействий. Заболевание и умирание никогда не происходят естественно. Само представление о естественном процессе отсутствует. Оно смутно намечается лишь у первых греческих философов, то есть в очень позднюю эпоху человечества, в концепции Мойра, властвующей над богами. Когда человек стреляет из лука, то в этом всегда еще участвует иррациональная рука и сила. Если внезапно иссякают источники, то прежде всего думают о подземных демонах и их кознях. И если человек неожиданно падает и умирает, то причина этому – незримое воздействие божественной стрелы. В Индии по Леббоку столяр приносит жертвы своему молотку, топору и прочим орудиям. И точно так же относится брамин к перу, которым он пишет, солдат к оружию, которым он пользуется на поле битвы, каменщик к своей лопатке, пахарь к своему плугу. Вся природа, по представлению религиозных людей, есть совокупность действий существ, обладающих сознанием и волей, огромный комплекс произвольностей. В отношении всех явлений вне нас недопустимо никакое заключение, что что-либо будет таким или иным, что что-либо должно наступить в том или ином случае. Приблизительно достоверным и предвидимым является только человек. Человек есть правило. Природа есть отсутствие всякого правила. Это суждение содержит основное убеждение, господствующее над первобытной религиозно-производительной культурой. Мы, современные люди, ощущаем прямо обратное. Чем богаче человек сознает теперь свое внутреннее существо, чем многозвучнее его личность, тем сильнее действует на него равномерность природы. Все мы вместе с Гёте видим в природе великое средство к успокоению современной души. Мы прислушиваемся к удару маятника на великих часах, тоскуя по тишине, покою и родине. Мы как бы впитываем в себя эту равномерность, и только через нее можем прийти к наслаждению самими собой. Некогда дело обстояло обратно. Вспоминая о прежних первобытных условиях жизни народов или наблюдая вблизи нынешних дикарей, мы находим, что они сильнейшим образом связаны с законом, традицией. Индивид почти автоматически подчинен закону и движется с однообразием маятника. Природа, непостижимая, ужасная, загадочная природа, должна представляться ему царством свободы, произвола, высшего могущества, как бы сверхчеловеческой ступенью бытия или Богом. Каждый человек тех эпох и условий жизни чувствует, что от произвола природы зависит его существование, его счастье, счастье его семьи, государства, успех всех его предприятий. Некоторые процессы природы должны для этого вовремя наступить, другие вовремя отсутствовать. Как можно влиять на этих ужасных незнакомцев? Как можно укротить царство свободы? Так спрашивает он себя, и боязливо исследует, нет ли каких-либо средств подчинить эти силы закону и обычаю и сделать их столь же закономерными, сколь закономерна его собственная жизнь. Размышление людей, верующих в магию чудеса, направлено на то, чтобы подчинить природу законам. И, коротко говоря, религиозный культ есть результат этого размышления. Проблема, которую ставят себе люди того времени, теснейшим образом примыкает к вопросу, как может более слабое племя все же диктовать законы более сильному, воздействовать на него, управлять его поведением в отношении к более слабому племени. Вспоминают прежде всего о самом невинном роде принуждения, который можно осуществлять, приобретая чью-либо склонность. Следовательно, мольбами и молитвами, покорностью, обязательством приносить постоянную дань и дары. Льстивым словословием можно воздействовать также и на силы природы, поскольку тем самым добиваются их благосклонности. Любовь связует и поддается связыванию. Тогда можно заключить договоры, причем обе стороны взаимно обязуются к известному поведению, дают залоги и обмениваются клятвами. Но гораздо существеннее род насильственного принуждения посредством магии и колдовства. Подобно тому, как человек с помощью волшебника умеет вредить даже врагу, превосходящему его по силе, как любовное волшебство действует на расстоянии, так человек верит, что, несмотря на свою слабость, он способен воздействовать и на могущественных духов природы. Главное средство всякого колдовства состоит в том, чтобы овладеть чем-либо, что принадлежит соответствующему лицу, его волосами, ногтями, кусочком пищи с его стола или даже его изображением, его именем. Имея такой аппарат, можно колдовать. Ибо основная посылка гласит – ко всему духовному принадлежит нечто телесное. С помощью последнего можно связывать дух, вредить ему и уничтожать его. Телесный элемент дает орудие, посредством которого можно овладеть духовным. И как человек влияет на другого человека, так он влияет и на всякого духа природы. Ибо и последний обладает телесным началом, за которое его можно ухватить. Дерево. И по сравнению с ним росток, из которого оно вырастает. Это загадочное сопоставление, по-видимому, доказывает, что в обеих формах воплотился один и тот же дух, то в большом, то в малом объеме. Внезапно покатившийся камень есть тело, в котором действует дух. Если в одинокой роще лежит глыба, то представляется невозможным, чтобы ее принесла сюда человеческая сила. Следовательно, камень сам пришел сюда. То есть в нем приютился дух. Все, что имеет тело, доступно колдовству, стало быть, и духи природы. Если Бог прямо связан своим изображением, то на него можно и прямо воздействовать посредством лишения его жертвенной пищи, бичевания, заключения в оковы и тому подобное. Китайцы низших классов, чтобы насильственно добиться благосклонности своего Бога, оставившего их без помощи, связывают веревками его изображения, сбрасывают с пьедестала, влачат по улицам, вываливают в грязи и навозе. «Собака ты!» — приговаривают они. «Мы поселили тебя в роскошном храме, мы красиво позолотили тебя, хорошо кормили, приносили тебе жертвы, а ты так неблагодарен!» Подобные же насильственные меры в отношении изображений святых и Божьей Матери, когда они не хотели исполнять свои обязанности во время эпидемий или засух, случались еще в этом столетии в католических странах. Из всех этих колдовских действий возникли бесчисленные церемонии. И когда, наконец, хаос их стал слишком велик, Их постарались упорядочить, систематизировать, так чтобы можно было посредством соответственного выполнения системы процедур обеспечить себе благоприятный исход всего течения явлений природы, главным образом великого годового круговорота. Смысл религиозного культа состоит в том, чтобы склонить и принудить природу к выгоде человека, то есть внести в нее закономерность, которую она сама по себе не обладает. Тогда как в настоящее время мы хотим познать закономерность природы, чтобы подчиниться ей. Словом, религиозный культ основан на представлениях о колдовском отношении человека к человеку, и колдун древнее священника. Но наряду с этим культ основан и на других, более благородных представлениях. Он предполагает симпатическое отношение человека к человеку, наличность благожелательности, благодарности, внимание к просьбам, договор между врагами, обеспечение залогом, притязание на охрану собственности. Человек даже на очень низких ступенях культуры не стоит к природе в отношении бессильного раба, он не должен обязательно быть ее безвольным слугой. На греческой ступени религии, в особенности в отношении к олимпийским богам, выражается даже как бы сожительство двух каст, более знатной и могущественной, и менее знатной. Причем по своему происхождению они некоторым образом близки, принадлежат к одному роду и не должны стыдиться друг друга. Это есть благородная черта греческой религиозности. 112. При взгляде на некоторые предметы античного культа. Как некоторые чувства утрачены нами, это видно на примере соединения шуточного и даже непристойного с религиозным чувством. Ощущение возможности такого смешения исчезает, нам лишь исторически понятно еще, что оно существовало в празднествах Деметры и Диониса, в христианских пасхальных празднествах и мистериях. Но еще и нам знакомо сочетание возвышенного с карикатурным и тому подобное, слияние трогательного со смешным, что, быть может, позднейшая эпоха не будет уже понимать. 113. Христианство как древность. Когда в воскресенье утром мы слышим звон старых колоколов, мы спрашиваем себя, возможно ли? Это относится к распятому 2000 лет назад иудею, который говорил, что он Сын Божий. Доказательства для такого утверждения не существует. Несомненно, в наше время христианская религия есть древность, сохранившаяся с отдаленных времен, и что в ее утверждение верит, тогда как в других случаях мы весьма строги в проверке притязаний, составляет, быть может, древнейшую часть этого наследия. Бог, который производит на свет детей от смертной женщины. Мудрец, который призывает не работать больше, не чинить суда, но внимать знамением предстоящего конца мира. Справедливость, принимающая жертву невинного как всеискупительную жертву. Некто, велящий своим ученикам пить его кровь. Молитвы о совершении чуда, грехи, содеянные против Бога и отпущенные Богом, страх перед потусторонним, вратами которого оказывается смерть, образ креста как символ в некое время, не ведающее больше назначения и позора креста. Как загадочно веет от всего этого на нас, как из гробницы древнейшего прошлого. Можно ли поверить, что в нечто подобное еще верят? 114. Негреческое в христианстве. Греки взирали на гомеровских богов не как на своих владык и не сознавали себя их рабами, подобно иудеям. Они видели в них как бы лишь отражение самых удачных экземпляров своей собственной касты, то есть идеал своего собственного существа, а не его противоположность. Люди и боги чувствуют себя родственными друг другу. Между ними существует взаимный интерес некоторого рода симмахия. Человек имеет высокое мнение о себе, создавая таких богов, и становится к ним в отношении, подобное отношению низшей знати к высшей. Тогда как италийские народы имеют чисто мужицкую религию и полны постоянного страха перед злыми и своевольными властителями и духами зла. Где олимпийские боги отступали на задний план, там и греческая жизнь становилась мрачнее и боязливее. Напротив, христианство совершенно раздавило и сломило человека и как бы погрузило его в глубокую тину. Среди сознания полнейшей отверженности оно внезапно бросало свет божественного милосердия, так что изумленный, оглушенный благодатью человек испускал крик восторга и на мгновение, казалось, ощущал в себе само небо. К этому болезненному эксцессу чувства и к необходимой для него глубокой искаженности ума и сердца влекут все психологические ощущения христианства. Оно хочет уничтожить, сломить, оглушить, упоить. Оно не хочет лишь одного — меры. И потому оно в глубочайшем смысле слова имеет варварский, азиатский, неблагородный, негреческий характер. 115. Быть религиозным с пользой. Существуют трезвые, дельные в своей профессии люди, которым религия пришита как клочок высшей человечности. Они поступают очень хорошо, оставаясь религиозными, это украшает их. Все люди, которые не умеют владеть никаким оружием, если причислить к оружию также язык и перо, становятся раболепными. Для таких людей христианская религия весьма полезна, ибо раболепие принимает в ней внешность христианской добродетели и поразительно разукрашивается. Люди, которым их ежедневная жизнь кажется пустой и монотонной, легко становятся религиозными. Это понятно и простительно. Но только они не имеют права требовать религиозности от тех, чья ежедневная жизнь протекает не пусто и не монотонно. 116. Повседневный христианин. Если бы христианство было право в своих утверждениях о карающем Боге, всеобщей греховности, благодати по избранию и опасности вечного проклятия, то было бы признаком слабоумия и бесхарактерности не стать священником, апостолом или отшельником и не трудиться со страхом и трепетом только над своим спасением. Было бы бессмысленно упускать из виду вечное благо из-за временных удобств. Если предположить, что в это вообще верят, то повседневный христианин есть жалкая фигура. Человек, который действительно не умеет считать до трех и который, впрочем, именно вследствие своей духовной невменяемости, не заслуживает того сурового наказания, которым ему грозит христианство. 117. О рассудительности христианства. Это может быть сочтено ловким приемом христианства, когда оно столь громко проповедует полную нравственную негодность, греховность и презренность человека вообще, что при этом становится уже невозможным презирать своих ближних. Пусть он грешит сколько угодно, он все же не отличается существенно от меня. Я сам недостоин и презренен в высшей степени. Так говорит себе христианин. Но и это чувство потеряло свое острейшее жало, ибо христианин уже не верит в свою личную презренность. Он дурен, как человек вообще. И успокаивается немного на мысли: все мы одной породы. 118. Перемена лиц. Как только религия приобретает господство, ее противниками становятся все те, кто были ее первыми последователями. 119. Судьба христианства. Христианство возникло, чтобы облегчить сердца. Но теперь оно должно сначала оттягчить сердца, чтобы иметь возможность потом облегчить их. Этим предопределена его судьба. 120. Доказательство от удовольствия. Приятное мнение признается истинным. Это есть доказательство от удовольствия, или, как говорит церковь, доказательство от силы, которым так гордятся все религии, хотя они должны были бы стыдиться его. Если бы вера не делала блаженным, в нее не верили бы. Чего же она стоит после этого? 121. Опасная игра. Кто теперь дает в своей душе место религиозному чувству, тот должен также дать ему возможность расти. Против этого он бессилен. Когда его существо постепенно изменяется, он отдает предпочтение всему, что примыкает к религиозному чувству и следует за ним. Весь круг суждений и чувств затемняется, омрачается религиозной тенью. Чувство не может стоять на месте, и так нужно остерегаться. 122. Слепые ученики. Пока человек хорошо знает мощь и слабость своего учения, своего направления в искусстве, своей религии, сила их еще невелика. Поэтому ученик и апостол, который не видит слабости своего учения, своей религии и так далее, ослепленный авторитетом учителя и благоговением к нему, обыкновенно обладает большей силой, чем учитель. Никогда еще влияние человека и его дело не разрасталось без слепых учеников. Содействовать победе истины часто означает лишь настолько породнить ее с глупостью, чтобы сила последней вынудила победу и для первой. 123. Разрушение церквей. В мире нет достаточно религии даже для того, чтобы только разрушать религии. 124. Безгрешность человека. Если мы поймем, как грех вошел в мир, именно через заблуждение разума, в силу которых люди считают друг друга, и даже отдельный человек считает самого себя гораздо более черным и злым, чем он есть в действительности, то это весьма облегчает все наше сознание. И люди, и мир кажутся иногда окруженными сиянием невинности, которое может давать глубокую радость. Человек среди природы сам по себе есть всегда дитя. Ребенку снится иногда тяжелый, страшный сон, но, раскрыв глаза, он всегда видит себя снова в раю. 125. Неверие художников. Гомер чувствует себя настолько у себя дома среди своих богов и в качестве художника испытывает от них такое удовольствие, что он, во всяком случае, должен был быть глубоко неверующим. С тем, что давала ему народная вера, со скудным, грубым и отчасти ужасающим суеверием, он обращался так свободно, как скульптор со своей глиной, то есть с той же непринужденностью, какой обладали Эсхил и Аристофан, и какой отличались в новое время великие художники Ренессанса, равно как Гёте и Шекспир. 126. Искусство и сила ложного толкования. Все видения, ужасы, искушения, восторги святого — суть известные болезненные состояния, которые в силу вкоренившихся религиозных и психологических заблуждений он только толкует иначе, именно не как болезни. Так и демон Сократа, быть может, был лишь ушной болезнью, которую Сократ, соответственно господствовавшему моральному мировоззрению, объяснял себе по-другому, нежели принято теперь объяснять. Не иначе обстоит дело с безумием и исступленными речами пророков и оракулов. То значение, которое признавалось за ними, обусловлено всегда степенью знания, воображения, влечений, нравственности в голове и сердце толкователей. К величайшим действиям тех людей, которых именуют гениями и святыми, принадлежит то, что они добывают себе толкователей, которые ко благу человечества не понимают их. 127. Почитание безумия. Так как было замечено, что возбужденное состояние часто просветляет голову и вызывает счастливые мысли, то решили, что в состоянии высшего возбуждения человек приобретает самые лучшие мысли и осеняется вдохновением, и потому безумного стали почитать как мудреца и прорицателя. В основе этого лежит ложное умозаключение. 128. Обетование науки. Современная наука имеет своей целью минимум страдания и максимум продолжительности жизни, то есть своего рода вечное блаженство, правда, весьма скромное по сравнению с обетованиями религий. 129. Недопустимая расточительность. В мире недостаточно любви и благости, чтобы их можно было расточать воображаемым существам. 130. Сохранение религиозного культа в душе. Католическая церковь и до нее весь античный культ обладали целым арсеналом средств, чтобы внушать человеку необычное настроение и уводить его от холодного расчета выгод или чистого разумного мышления. Церковь, дрожащая от глубоких звуков, глухие непрерывные сдержанные призывы толпы священнослужителей, которые непроизвольно переносят свое напряженное состояние на общину и заставляют ее трепетно внимать, как если бы готовилось чудо, архитектурное впечатление от церкви, которая в качестве жилища божества простирается без конца и заставляет во всех темных углах ощущать шорох божества. Кто хотел бы вернуть людям подобные свершения, раз уже утрачена вера в их предпосылки? Но результаты всего этого не утрачены. Внутренний мир возвышенных, трогательных, таинственных, глубоко покаянных, блаженно-выжидательных настроений укрепился в человеке преимущественно под влиянием культа. Все, что из этого существует теперь в душе, было взращено с зарождением, ростом и расцветом религиозного культа. 131. Религиозные послеродовые боли. Как бы нам ни казалось, что мы отвыкли от религии, это произошло не в такой степени, чтобы мы не испытывали радости от религиозных ощущений и настроений, лишенных всякого логического содержания, например, в музыке. И если философия показывает нам правомерность метафизических надежд и приносимого ими глубокого душевного мира, и, например, говорит о достоверности всего Евангелия во взоре Мадонны Рафаэля, то мы с особенной сердечностью идем навстречу таким изречением и рассуждением. Философу тут легко доказывать, то, что он дает, гармонирует с тем, чего ищет сердце. Это свидетельствует, что менее осмотрительные свободные умы шокируются только догматами, но что им очень хорошо известно очарование религиозного чувства. Им трудно ради первых расстаться с последним. Научная философия должна серьезно остерегаться, чтобы в силу этой потребности, возникшей, следовательно, приходящей потребности, в нее не были контрабандно внесены заблуждения. Даже логики говорят о чаяниях истины в морали и искусстве, например, о чаянии того, что сущность вещей едина, что должно было бы быть воспрещено им. Между осторожно выведенными истинами и такими чаемыми вещами остается та непроходимая пропасть, что первые обязаны своим возникновением интеллекту последние потребности. Голод не доказывает, что для его насыщения существует пища, он только хочет пищи. Чаять не значит в какой-либо мере познавать бытие вещи, а только значит считать ее возможной, поскольку ее боишься или желаешь. Само по себе чаяние не приближает ни на шаг к царству достоверности. Непроизвольно кажется, будто религиозно окрашенные отделы какой-либо философии доказаны лучше, чем другие. В сущности, дело обстоит как раз наоборот. У нас есть только внутреннее желание, чтобы это так было. То есть, чтобы утешительное было также истинным. Это желание склоняет нас принимать плохие основания за хорошие. 132. О христианской потребности спасения. По тщательном размышлении должно быть возможно найти свободное от мифологии объяснение для того явления в душе христианина, которое зовется потребностью спасения, то есть чисто психологическое объяснение. Доселе, правда, психологическое объяснение религиозных явлений и процессов пользовалось довольно плохой репутацией, поскольку в этой области проявляло свою бесплодную деятельность богословие, именующее себя свободным. Ибо последнее, как это вытекает из духа его основателя, Шлейермахера, с самого начала было направлено на сохранение христианской религии и на устойчивость христианского богословия. В психологическом анализе религиозных фактов последнее должно было получить новую опорную точку и, прежде всего, новое занятие. Не смущаясь подобными предшественниками, мы решаемся дать следующее толкование означенного явления. Человеку знакомы известные действия, которые с точки зрения господствующей расценки действий стоят весьма низко. Он открывает в себе даже влечение к таким действиям, которое кажется ему почти столь же неизменным, как и все его существо. Как хотелось бы ему приучиться к другому роду действий, которые господствующая оценка признает высшими и лучшими, как хотелось бы ему исполниться той чистой совести, которая должна сопровождать самоотверженное настроение. К сожалению, дело остается при этом желании. И недовольство тем, что оно не может быть осуществлено, присоединяется ко всем другим родам недовольства, которые вызывала в нем его судьба или последствия этих признанных дурными действий. Так что возникает глубокое душевное расстройство, ищущее врача, который мог бы устранить эту и все прочие его причины. Это состояние не ощущалось бы так горько, если бы человек свободно сравнивал себя лишь с другими людьми. Тогда он не имел бы никакого основания быть особенно недовольным самим собой. Он нес бы только всеобщее бремя человеческой неудовлетворенности и человеческого несовершенства. Но он сравнивает себя с существом, которое способно на одни только указанные действия, именуемые неэгоистическими, и которое живет в постоянном сознании самоотверженного настроения с Богом. И благодаря тому, что он смотрит в это светлое зеркало, его собственное существо кажется ему темным и необычайно искаженным. Далее мысль об указанном существе пугает его, поскольку оно предносится его воображению как карающая справедливость. Во всевозможных крупных и мелких событиях своей жизни он осматривает его гнев и угрозы и даже заранее предвкушает те истязания, которым подвергнет его этот судья. Кто поможет ему в такой опасности, которая ввиду безграничной длительности наказания своей чудовищностью превосходит все другие представляемые ужасы? 133. Прежде чем изобразить это состояние в его дальнейших последствиях, мы должны все же признаться себе, что человек попал в него не благодаря своей вине или греху, а благодаря ряду заблуждений разума. Что если его собственное существо представлялось ему столь темным и ненавистным, то это была вина зеркала, и что названное зеркало есть его собственное создание, весьма несовершенное создание человеческого воображения и рассуждения. Прежде всего, существо, которое способно к одним только чисто неэгоистическим действиям, еще более фантастично, чем птица Феникс. Его даже нельзя себе отчетливо представить уже потому, что все понятие неэгоистического действия при строгом исследовании улетучивается как дым. Никогда человек не делал ничего, что было бы сделано исключительно для других и не имело бы никакого личного мотива. Да и как мог бы он сделать что-либо, что не имело бы отношения к нему? То есть было бы лишено внутреннего принуждения, которое ведь должно иметь основой какую-либо личную потребность. Как могло бы эго действовать помимо эго? Напротив, Бог, который есть всецелая любовь, как это иногда принимается, был бы не способен ни к какому неэгоистическому поступку. Но при этом следовало бы вспомнить мысль Лихтенберга, относящуюся, правда, к несколько более низкой сфере. Для нас невозможно чувствовать за других, как принято говорить. Мы чувствуем всегда лишь за себя самих. Сказанное звучит жестоко, но оно вовсе не таково, если его правильно понять. Человек не любит ни отца, ни матери, ни жены, ни детей, а всегда лишь приятные ощущения, которые они ему доставляют. Или, как говорит Ларош-Фуко, кто полагает, что любит свою любовницу из любви к ней самой, тот глубоко заблуждается. Почему действие любви ценится выше, чем иные действия, именно не по существу, а ради их полезности? Об этом можно узнать в упомянутых уже выше исследованиях о происхождении моральных чувств. Но если бы человек пожелал быть вполне подобным такому Богу любви, делать и искать всего для других и ничего для себя, то это невозможно уже потому, что он должен очень много делать для себя, чтобы вообще быть в состоянии сделать что-либо из любви к другим. Далее это предполагает, что другой человек достаточно эгоистичен, чтобы постоянно принимать эти жертвы, эту жизнь ради него. Так что любящие и самоотверженные люди заинтересованы в сохранении бессердечных и неспособных к самопожертвованию эгоистов, и высшая нравственность для своего же существования должна была бы прямо требовать существования безнравственности, чем, правда, она отменяла бы самое себя. Далее. Представление о Боге беспокоит и порабощает нас до тех пор, пока мы в него верим. Но как оно возникло? Это при современном состоянии сравнительно этнологической науки не возбуждает уже сомнений. И с уяснением этого возникновения отпадает и указанная вера. С христианином, который сравнивает свое существо с существом Бога, происходит то же самое, что с Дон Кихотом, который недостаточно ценит свою собственную храбрость, потому что голова его полна представлений о чудесных подвигах героев рыцарских романов. Масштаб, которым в обоих случаях производится измерение, относится к царству вымысла. Но если отпадает представление о Боге, то отпадает и чувство греха, как нарушение божественных предписаний, как пятна на создании, посвященном Богу. Тогда, вероятно, остается только то недовольство, которое срослось со страхом перед наказаниями земного суда или перед презрением людей и родственно этому чувству. Но страдание от угрызений совести, острейшее жало в чувстве греха, уже надломлено, когда человек сознает, что в своем поведении может приступить человеческие традиции, человеческие предписания и порядки, но что это, правда, совсем не угрожает вечному спасению души или отношению души к божеству. Если человеку удается сверх того приобрести и воспринять в плоть и кровь философское убеждение о безусловной необходимости всех поступков и об их полной безответственности, то исчезает и указанный остаток угрызений совести. 134. Но если христианин, как сказано, доходит до чувства самопрезрения в силу некоторых заблуждений, то есть в силу ложного, ненаучного истолкования своих поступков и ощущений, то ему приходится с величайшим изумлением заметить, что это состояние презрения, угрызений совести, вообще недовольства не удерживается, что иногда бывают часы, когда все это выметается из его души, и он снова чувствует себя свободным и бодрым. В действительности здесь побеждает наслаждение своей собственной личностью, удовольствие от собственной силы в союзе с необходимым ослаблением всякого сильного возбуждения. Человек снова любит себя. Он чувствует это. Но именно эта любовь, эта новая самооценка кажется ему невероятной. Он может видеть в ней лишь совершенно незаслуженное излияние на него сверху света благодати. Если раньше он во всех событиях усматривал предупреждения, угрозы, кары и всякого рода признаки Божьего гнева, то теперь он истолковывает свой опыт как проявление благости Бога. Одно событие кажется ему исполненным любви, другое — полезным указанием, третье, и в особенности его радостное настроение, доказательством, что Бог милостив. Как прежде, в состоянии неудовлетворенности, он ложно истолковывал главным образом свои поступки, так теперь он истолковывает преимущественно свои переживания. Утешительное настроение он понимает как действие вне его стоящей силы. Любовь к самому себе представляется ему любовью Бога. То, что он называет милостью и предварением спасения, есть в действительности самопомилование, самоспасение. 135. Итак, известная ложная психология, известного рода фантастика, в истолковании мотивов и переживаний есть необходимая предпосылка того, чтобы человек стал христианином и испытал потребность в спасении. С уяснением этих заблуждений разума и фантазии человек перестает быть христианином. 136. О христианском аскетизме и святости. Если некоторые мыслители пытались в редких явлениях нравственности, которые принято называть аскетизмом и святостью, видеть чудо, освящение которого факелом разумного объяснения почти равносильно богохульству и оскорблению святыни, то, с другой стороны, искушение такого богохульства чрезвычайно сильно. Могущественное влечение природы во все времена приводило вообще к протесту против этих явлений. Наука, поскольку она, как сказано, есть подражание природе, позволяет себе, по крайней мере, возражать против утверждаемой необъяснимости и даже неприступности этих явлений. Правда, ей это до сих пор не удавалось. Указанные явления все еще не объяснены. К великому удовольствию упомянутых почитателей морально чудесного. Ибо, говоря вообще, необъясненное, безусловно, должно быть необъяснимым. Необъяснимое, безусловно, должно быть неестественным, сверхъестественным, чудесным. Таково требование всех религиозных людей и метафизиков, а также и художников, если они в то же время и мыслители. Тогда как научный человек видит в этом требовании злой принцип. Первое общее предположение, на которое прежде всего наталкиваешься при рассмотрении святости и аскетизма, состоит в том, что они имеют сложную природу. Ибо почти всюду, как в физическом, так и в моральном мире, удавалось сводить мнимо чудесное на сложное, многообразно обусловленное. Итак, попытаемся сначала изолировать отдельные влечения в душе святого и аскета, а затем представить их себе слитыми воедино. 137. Существует упорство в борьбе с самим собой, к утонченнейшим проявлениям которого принадлежат иные формы аскетизма. Некоторые люди испытывают столь сильную потребность проявлять свое могущество и властолюбие, что за отсутствием других объектов или так, как иначе это им никогда не удавалось, приходят, наконец, к тому, что начинают тиранизировать некоторые части самих себя, как бы отрезки или ступени себя самих. Так иной мыслитель высказывает мнения, которые явно не могут содействовать увеличению или улучшению его репутации. Иной прямо накаркивает на себя неуважение других людей, хотя, соблюдай он молчание, ему было бы легко остаться уважаемым человеком. Иные отрекаются от своих прежних мнений и не боятся, что впредь их будут считать непоследовательными. Напротив, они сами тщатся об этом и ведут себя как дерзкие наездники, которым больше всего нравится, когда их конь становится диким, покрывается пеною и перестает им повиноваться. Так человек поднимается опасными путями на высочайшие горные вершины, глумясь над своей собственной боязливостью и над своими дрожащими коленами. Так философ объявляет себя сторонником аскетизма, смирения и святости, в свете которых его собственный образ совершенно обезображивается. Это разрушение самого себя, это насмешка над своей собственной природой, это спернере се сперни, которому религии придают такое большое значение, есть, собственно, лишь весьма высокая степень тщеславия. Спернере се сперни. Презирать свою презренность. Максима святого Бернарда. Источником для Ницше могло бы быть итальянское путешествие Гёте, глава о Филиппо Нер. Вся мораль на горной проповеди относится сюда. Человек испытывает истинное сладострастие, насилуя самого себя чрезмерными требованиями и затем обожествляя этот тиранически требовательный элемент своей души. Во всякой аскетической морали человек поклоняется части самого себя как Богу и для этого должен признать дьявольской другую свою часть. 138. Человек не во всякое время одинаково нравственен. Это известно. Если оценивать его нравственность по способности к великим самоотверженным решениям и к самоотречению, которое, став длительной и превратившись в привычку, есть святость, то он нравственнее всего в состоянии аффекта. Более высокое возбуждение дает ему совершенно новые мотивы, в которые он, быть может, не способен был бы даже поверить в своем обычном, трезвом и холодном настроении. Как это возможно? вероятно, в силу близости всего великого и сильно возбуждающего. Раз уж человек пришел в состояние исключительной душевной напряженности, то он одинаково способен решиться и на страшную месть, и на страшное преодоление своей потребности в мести. Под влиянием сильной эмоции он стремится во всяком случае к великому, могучему, чудовищному, и если он случайно замечает, что пожертвование самим собой дает ему такое же или еще большее удовлетворение, чем принесение в жертву других, то он выбирает первое. Итак, ему, собственно, важно только разряжение своей эмоции. И чтобы облегчить свое напряженное состояние, он способен иногда схватить руками копья своих врагов и погрузить их в свою грудь. Что в самоотречении, а не только в мести, лежит нечто великое. Эта мысль должна была быть привита человечеству лишь путем долгого приучения. Божество, которое жертвует самим собою, было самым сильным и влиятельным символом этого рода величия. В качестве одоления трудноодолимого врага, в качестве внезапного овладения аффектом, в этом качестве является здесь отречение, и постольку оно признается вершиной нравственности. В действительности дело идет здесь о замене одного представления другим, тогда как само настроение сохраняет свою прежнюю высоту, остается на одном и том же уровне. Отрезвевшие, отдыхающие от аффекта люди не понимают уже моральности таких мгновений, но восторг всех, кто пережил их с ними, поддерживает их. Гордость есть их утешение, когда ослабевает аффект и понимание их поступков. Итак, в сущности, и эти самоотверженные поступки ненравственны, поскольку они совершены не исключительно в интересах других. Напротив, в таком самоотречении другой человек является лишь поводом для того, чтобы напряженное настроение могло найти себе облегчение. 139. В некоторых отношениях и аскет хочет облегчить себе жизнь. Обыкновенно через полное подчинение себя чужой воле или всеобъемлющему закону и ритуалу. Например, брамин ничего не предоставляет своему собственному решению, и каждый свой шаг подчиняет священному предписанию. Это подчинение есть могучее средство, чтобы овладеть собою. Человек занят, следовательно, не скучает и вместе с тем не имеет повода для проявления своей личной воли или страсти. Совершенное деяние не влечет за собой чувство ответственности и связанных с ним мук раскаяния. Человек отрекается раз навсегда от своей воли, и это легче, чем иногда при случае отрекаться от нее. Подобно тому, как легче совсем отказаться от какого-либо вожделения, чем соблюдать в нем меру. Если мы обратим внимание на современное отношение человека к государству, то мы и здесь увидим, что безусловное повиновение удобнее, чем условное. Итак, святой облегчает себе жизнь такой полной отдачей своей лютости, и было бы ошибкой смотреть на это явление с изумлением, как на высший героический подвиг нравственности. Во всяком случае, осуществлять без колебаний и неясности свою личность труднее, чем отрешиться от нее указанным способом. Кроме того, осуществление это требует гораздо большего ума и размышления. 140. После того, как во многих труднообъяснимых поступках я нашел проявление удовольствия от эмоций самой по себе, мне хотелось бы и в отношении самопрезрения, которое принадлежит к признакам святости, а также в действиях самоистязания через голод и бичевание, вывих членов и симуляцию безумия, видеть средства, с помощью которого такие натуры борются с общей усталостью своей жизненной воли, своих нервов. Они пользуются самыми мучительными, раздражающими средствами и жестокостями, чтобы хоть на время очнуться от того отупения и скуки, в которые они так часто впадают в силу своей духовной бесчувственности и указанного подчинения чужой воле. 141. Наиболее обычное средство, которое применяет аскет и святой, чтобы сделать свою жизнь все же выносимой и занимательной, состоит в ведении войн и в смене победы и поражения. Для этого ему нужен противник, и он находит его в так называемом внутреннем враге. В особенности он пользуется своим влечением к тщеславию, своим честолюбием и властолюбием, а также своими чувственными вожделениями, чтобы превратить собственную жизнь в длительную битву и рассматривать самого себя как поле битвы, на котором с переменным успехом борются добрые и злые духи. Как известно, чувственная фантазия умеряется и даже почти подавляется при правильных половых сношениях и, наоборот, разнуздывается и дичает при воздержании или беспорядочных сношениях. Фантазия многих христианских святых была необычайно загрязнена. В силу теории, что эти вожделения – суть действительные демоны, буйствующие в них, они не чувствовали себя при этом особенно ответственными. Этому чувству мы обязаны столь поучительной откровенностью их признаний. В их интересах было, чтобы эта борьба в известной мере постоянно поддерживалась, ибо она, как сказано, делала занимательной их пустынную жизнь. Но чтобы борьба казалась достаточно важной и возбуждала постоянное участие и изумление у несвятых, нужно было все более хулить и позорить чувственность. И опасность вечного проклятия была так тесно связана с этой областью, что, по всей вероятности, в течение целых эпох христиане имели нечистую совесть при зачатии детей, чем был, несомненно, нанесен большой вред человечеству. И все же истина поставлена здесь вверх ногами, что особенно не подобает истине. Правда, христианство сказало: «Каждый человек зачат и рожден в грехе». И в невыносимо преувеличенном христианстве Кальдерона эта мысль снова связалась в узел и укрепилась, так что он осмелился высказать самый извращенный парадокс, какой только можно себе представить в известных стихах. «Величайшая вина человека есть то, что он родился». Из трагедии Кальдерона «Жизнь — это сон». Во всех пессимистических религиях акт зачатия ощущается как нечто дурное. Но это ощущение ни в коем случае не имеет общечеловеческого значения. И даже не все пессимисты сходятся в своем суждении об этом. Эмпедокл, например, ничего не знает о постыдном, дьявольском, греховном во всех эротических делах. Напротив, в великой юдоле бедствий он видит одно только целительное и утешительное явление – Афродиту. Она есть для него залог, что борьба не будет длиться вечно, а некогда уступит власть более кроткому демону. Христианские пессимисты-практики, как сказано, были заинтересованы в том, чтобы сохранило господство иное мнение. В своем одиночестве и при духовной опустошенности своей жизни они постоянно нуждались в живом враге, и притом во враге, пользующемся всеобщим признанием, борьба и одоление которого должны были в глазах всех несвятых, делать их полунепостижимыми, сверхъестественными существами. Когда этот враг, наконец, вследствие их образа жизни и разрушенного здоровья, был навсегда обращен в бегство, они тотчас же смогли видеть свою душу, населенной новыми демонами. Колебание высокомерия и смирения на чашах душевных весов занимала их мудрствующие головы так же основательно, как смена вожделения и душевного покоя. В то время психология служила для того, чтобы не только подозревать все человеческое, но чтобы клеветать на него, бичевать и распинать его. Люди хотели находить себя как можно более дурными и злыми. Искали страха в связи со спасением души, отчаяния в своих силах. Все естественное, чему человек навязывает представление дурного, греховного, как он привык еще и теперь делать это в отношении эротического момента, отягощает, омрачает воображение, создает пугливый взор, заставляет человека враждовать самим собой и делает его неуверенным и недоверчивым. Даже его сны приобретают привкус измученной совести. И все же это страдание от естественного совершенно не основано на самой природе вещей. Оно есть лишь следствие мнений о вещах. Легко понять, как люди портятся благодаря тому, что они называют дурным неизбежно естественное и позднее ощущают его таковым. Религия и те метафизики, которые хотели бы видеть человека злым и греховным по природе, пускают в ход эту уловку. Они чернят природу в его сознании и тем делают его самого дурным. Ибо он научается ощущать себя дурным так как не может снять с себя одеяние природы. Постепенно, при долгой жизни в природном элементе, он чувствует себя подавленным таким бременем грехов, что нужны сверхъестественные силы, чтобы снять с него это бремя. И тем самым на сцену выступает рассмотренная уже потребность в спасении, которая соответствует совсем не действительной, а лишь воображаемой греховности. Просматривая отдельные моральные утверждения в источниках христианского мировоззрения, мы всюду найдем, что сознательно ставятся чрезмерные требования для того, чтобы человек не мог удовлетворить им. Цель этих требований не в том, чтобы человек становился более нравственным, а в том, чтобы он чувствовал себя, возможно, более греховным. Если бы человеку не было приятно это чувство, для чего бы он создал такое представление и так долго держался его? Подобно тому, как в античном мире была затрачена неизмеримая сила духа и изобретательности, чтобы посредством торжественных культов увеличить радость жизни, так в эпоху христианства равным образом было посвящено неизмеримо много духа иному стремлению. Человека нужно было всеми мерами заставить чувствовать себя греховным и тем вообще возбудить, оживить, одухотворить его. Возбудить, оживить, одухотворить во что бы то ни стало. Не есть ли это лозунг эпохи ослабевшей, перезрелой, переразвитой культуры? Круг всех естественных ощущений был уже сотни раз испытан. Душа утомилась ими. Тогда святой и аскет открыли новый род жизненных побуждений. Они становились перед взорами всех не столько в качестве примера для подражания, сколько в качестве страшного и все же восхитительного зрелища, которое разыгрывается на грани между здешним и нездешним мирами, где каждый в ту пору мнил видеть то лучи небесного света, то грозные, исходящие из подземных глубин языки пламени. Взор святого, обращенный на страшный во всех отношениях смысл краткой земной жизни, на близость последнего решения о бесконечных новых этапах жизни, этот обугливающий взор в полуразрушенном теле заставлял людей старого мира трепетать до последних глубин души. Взглянуть украдкой, отвернуться с содроганием, снова почуять сладость зрелища, отдаться ему, насытиться им, пока душа не затрепещет в огне и морозе лихорадки. Это было последним удовольствием, которое нашла древность, после того, как она стала нечувствительной даже к зрелищу борьбы людей и зверей. 142. Я подвожу итоги сказанному. То душевное состояние, которое присуще святому или стоящему на пути к святости, слагается из элементов, хорошо известных нам всем, но только под влиянием иных нерелигиозных представлений они обнаруживают иную окраску и тогда обыкновенно навлекают на себя даже порицание людей, тогда как отороченные религией и конечным смыслом существования они могут рассчитывать на восхищение, даже поклонение, по крайней мере, могли рассчитывать в прежние времена. Святой либо упражняет то упорство в борьбе с самим собой, которое весьма родственно властолюбию и дает даже самому одинокому человеку ощущение могущества, либо его воспаленное чувство переходит от желания дать простор своим страстям к желанию обуздать их, как диких коней, под могучим давлением гордой души. Либо он стремится к прекращению всех нарушающих покой, мучительных, раздражающих ощущений, к сну наяву, к длительному отдыху на лоне тупой, животной и растительной бесчувственности. Либо он ищет борьбы и разжигает ее в себе, потому что скука являет ему свое зевающее лицо. Он бичует свое самообожествление самопрезрением и жестокостью. Он наслаждается диким бунтом своих страстей, острой скорбью греха, даже представлением своей гибели. Он умеет ставить западню своему аффекту, например, внешнему властолюбию, так что последнее переходит в состояние величайшего унижения, и возбужденная душа святого выбрасывает с этим контрастом из своей колеи. И, наконец, если он жаждет видений, бесед с мертвецами или божественными существами, то он стремится в сущности лишь к редкому роду сладострастия, но, быть может, к тому сладострастию, в котором, как в узле, связаны все иные его роды. Навалис, один из авторитетов в вопросах святости на основании личного опыта и инстинкта, с наивной радостью высказывает однажды всю ее тайну. Весьма удивительно, что ассоциация сладострастия, религии и жестокости не обратила внимания людей уже давно на их тесное сродство и общую тенденцию. 143. Не то, что есть святой, а то, что он означает в глазах несвятых, придает ему его всемирно-историческую ценность. Благодаря тому, что о нем заблуждались, ложно истолковывали его душевное состояние и самым решительным образом выделяли его из числа остальных людей как нечто, безусловно, несравнимое и чужеродно-сверхчеловеческое. Благодаря этому он приобрел ту исключительную силу, с помощью которой он мог владеть воображением целых народов и эпох. Он сам не знал себя. Он сам понимал письмена своих настроений, влечений, поступков согласно искусству толкования, которое было столь же натянуто и неестественно, как пневматическое толкование Библии. Имеется в виду восходящий к Оригену тройной метод толкования Библии – телесный, буквальный, душевный, аллегорический и пневматический, то есть духовный, мистериальный. Бестолковый и больной в его натуре, с ее сочетанием духовной нищеты, плохого знания, испорченного здоровья, чрезмерно раздраженных нервов, оставалось скрытым для его собственного взора, как и для взора посторонних наблюдателей. Он не был особенно добрым человеком, еще менее был особенно мудрым человеком, но он означал нечто, что по благости и мудрости превосходит всякую человеческую меру. Вера в него укрепляла веру в божественное и чудесное, в религиозный смысл всего бытия, в предстоящий день последнего суда. В вечернем блеске закатывающегося солнца мира, которое сияло над христианскими народами, тень святого вырастала до чудовищных размеров. Она достигла такой высоты, что даже в наше время, уже не верующие в Бога, находятся еще мыслители, которые веруют в святого. 144. Само собой разумеется, что этому портрету святого, который набросан по среднему экземпляру всего типа, можно противопоставить иные рисунки, которые способны произвести более приятное впечатление. Отдельные исключения из этого типа выделяются либо особой кротостью и благожелательностью к людям, либо очарованием необычайной действенной силы. Другие в высшей степени привлекательны, потому что известные фантастические представления изливают на все их существо потоки света, как это, например, имеет место с прославленным основателем христианства, считавшим себя единорожденным Сыном Божиим и оттого чувствовавшим себя безгрешным. Так что он силой воображения, о котором не следует судить слишком сурово, так как вся древность кишмя кишела сыновьями Божьими, достиг той же цели чувства полной безгрешности, полной безответственности, которая сегодня посредством науки доступна каждому. Точно так же я отвлекся от индусских святых, которые стоят на промежуточной ступени между христианским святым и греческим философом, и в этом смысле не представляют чистого типа. Познание, наука, поскольку таковая существовала, возвышение над другими людьми через логическую дисциплину и воспитание мышления считались у буддистов ценными как признаки святости, тогда как те же самые качества в христианском мире отвергались и объявлялись еретическими как признаки греховности.